Ирина Шевченко. Остров невиновных. Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. За спиной с натужным скрежетом сомкнулись створки ворот. «Смазали бы их, что ли?» — подумала Марти. 3 года назад не скрипели так. 3 года, 4 месяца и 5 дней. Занятно сложилось. Как нарочно подгадывали. Она посмотрела на пустую пыльную дорогу, на знак автобусной остановки на противоположной стороне и подняла глаза к пасмурному небу. Будто отчиталась перед кем-то. Вот, вышла. Что теперь? В книгах герои, покидающие тюремные застенки, во всю глотку вопили о свободе или падали ниц, чтобы поцеловать землю. Но вопить не хотелось. В воздухе разливалась душная, пророчившая дождь тишина, в которой тонули шорохи и редкие птичьи голоса. И казалось кощунством нарушить ее хотя бы коротким вскриком. По ту сторону ворот о тишине можно было только мечтать, а целовать землю — нет уж, спасибо. Постояв еще немного, словно существовало какое-то другое решение, Марти направилась к остановке. Туфли, не новые, но удобные, с утра начищенные до блеска, покрылись серым налетом. Она рассматривала их, закусив губу, и оттягивая момент, когда придется поднять голову и взглянуть на место, не так давно покинутая, а взглянув, выдохнула с облегчением и немного с разочарованием. Просто стена, рыжий кирпич, рыжие же от ржавчины ворота. Спираль колючей проволоки поверху тоже рыжая, в тон редкой, выгоревшей травы у обочин. И все. Барб говорила, что Карго Верде никого не отпускает полностью, тянет к себе, как огромный магнит, и притяжение ощущается даже спустя годы, даже за 1000 миль отсюда. Но, быть может, она говорила не о тюрьме, а обо всем острове, или это касается лишь тех, кто не утратил способность чувствовать магию. Марти, если что-то и чувствовала, то приближающуюся грозу. Ветер усиливался, знакомо пахло озоновым антисептиком. Плечо тянуло, да и сгустившиеся тучи отнюдь непрозрачно намекали, а автобуса не видно. Ее предупреждали, что возможны задержки, если на конечной, у проходной консервного завода, не набирается достаточно пассажиров. А достаточно тех набиралось только с утра и вечером, во время пересменок. Рядом с мыслью, что придется пройти 3 мили пешком, еще под проливным дождем, перспектива снова оказаться по ту сторону ворот уже не казалась такой пугающей. Конечно, если вернуться лишь ненадолго. Пересидеть ненастье, выпить чашечку чая с сестрой Лизой, та предлагала. Дождаться вечернего автобуса. Должно быть, так и появляются байки о притяжении. Но нет, нет. Лучше и правда пойти пешком, подальше от рыжей стены, а автобус, если что, подберет ее на дороге. Подберет ведь? Пусть шофер и догадается, откуда она идет. Но не испугается же. С чего бы ему бояться миниатюрную блондинку в дешевом костюме и с небольшим, под стать ей, клетчатым чемоданчиком? Не бомбы же у нее там. Только книга, смена белья, вторая юбка, зубной порошок и щетка, которую она собиралась сегодня же выбросить, если успеет купить новую до закрытия магазинов. А если не успеет, то завтра. Развлекая себя подобными мыслями, Марти отошла уже достаточно далеко от тюрьмы, а дождь так и не начался. Но и автобус не появился. Послышавшийся за спиной гул мотора обнадежил, однако стоило обернуться, как надежда сменилась разочарованием. Пришлось отступить к обочине, чтобы пропустить кативший в клубах пыли черный автомобиль. Вряд ли водитель выкажет желание подвести бывшую заключенную. Машина поравнялась с нею и притормозила. Марти отступила еще дальше. Когда открылась дверца, инстинктивно прижала к груди чемоданчик. Хотя если бы вышедший из авто мужчина действительно хотел отобрать ее пожитки, сделал бы это одной левой, а правой саму Марти прихлопнул, будь у него такое желание. Не человек, медведь, высоченный, широченный, лохматый такой же, бурый. Она как-то видела циркового медведя, а тот катался на велосипеде. А этот выходит на автомобиле. Мисс Аллен Голос у него был на удивление приятный, но плохо вязался и с массивной фигурой, и с грубыми крупными чертами лица. А вот неровный загар и густая щетина к этому лицу вполне подходили. «Мартина Аллен», она неуверенно кивнула, подумала, опустила чемодан и кивнула увереннее. «Мы знакомы?» — уточнила исключительно из вежливости. Память у нее была отменная, и если бы они прежде встречались, Марти его вспомнила бы. «Нет, но завтра должны были познакомиться. Вы ведь собирались в полицию?» «Собиралась». По условиям досрочного освобождения ей надлежало зарегистрироваться в полицейском управлении Карго-Верде и далее еженедельно отмечаться у инспекторов вплоть до окончания испытательного срока. Но человек-медведь инспектором быть никак не мог. Вернее, мог, но не в отделе контроля. Он по-своему истолковал ее недоверие и отодвинул лацкан пиджака, продемонстрировав блестевшую на груди звезду закона. «Красиво», — признала Марти. «Но я предпочла бы увидеть удостоверение». «Разглядите с такого расстояния», — хмыкнул медведь. «Или все-таки подойдете?» «Подошла. Не слишком близко, но достаточно, чтобы рассмотреть вклеенную в типовой бланк фотографию и прочитать имя и звание. Кеннет Фаулер. Лейтенант. Специалист по незаконному использованию магии?» — переспросила Марти. «Хотела возмутиться?» Но вопрос прозвучал устало. Лейтенант Фаулер виновато пожал плечами. Учитывая размах этих самых плеч, смотрелось комично и пугающе одновременно. «В управлении Карго-Верде не так много сотрудников, мисс, да и дел, вроде вашего, не густо, поэтому контролирующего офицера назначают из числа тех, кто на данный момент свободен. Видимо, случаи незаконного использования магии на острове тоже нечасты. Садитесь в машину», — предложил полицейский. «Поговорим по дороге, а то гроза начнется». И вообще, над головой угрожающе громыхнуло. И что там вообще, Марти и не узнала. Но отказываться от приглашения не стала. Туфель на смену у нее нет, ног тем более, а разговор этот все равно состоялся бы. Чемодан Фаулер устроил на заднем сидении, а Марти предложил место рядом с водительским. Она не спорила, села впереди, поправила юбку. Слушала урчание мотора, смотрела, как катятся по стеклу первые редкие капли. Ждала расспросов и прокручивала в голове речь, произнесенную на прошлой неделе перед комиссией. Если понадобится, сейчас повторит без запинки, что раскаялась, осознала, усвоила все нужные уроки и никогда впредь. «Вы были в АллатРу в 16-м», — наконец-то заговорил Фаулер. Фраза прозвучала скорее утвердительно, нежели вопросительно, и плечо заныло сильнее. «Уже не факт, что из-за дождя. Я читал ваше дело, да, полк Челвика. Наш стоял западнее, на Ликардийской косе. Мне жаль. Чтобы сказать это, ей не нужны были подробности. Каждый, кому не повезло оказаться в Ликардии летом 316 года, заслуживал соболезнований. Каждый потерял там что-то или кого-то. Друзей, сослуживцев, руку, ногу, слух, зрение, спокойный сон, разум, магию». Случалось, что все и сразу. Но чтобы совсем ничего, Марти не слышала о таких счастливчиках. «Мне тоже». Фаулер неотрывно следил за дорогой, но уголок его губ дернулся. Словно лейтенант пытался изобразить улыбку. Говорят, отличный был курорт до войны. Теперь там мертвая зона. За прошедшие 6 лет фон практически не восстановился. Марти читала об этом в газетах, которые хоть и с опозданием, но попадали за рыжую стену. Эксперты предрекали, что в ближайшие 20 лет в Ликардии ничего не изменится. Другие, тоже якобы эксперты, только в иной области, утверждали, что случившееся станет уроком будущим поколениям, которые никогда не забудут и ни за что не допустят повторения трагедии. Но тот, кто хоть раз в жизни открывал учебник истории, слабо верил в подобное. Уроков было достаточно, только в последнюю эпоху огня за каких-то 322 года 3 магические войны. Первая длилась 11 лет, вторая — 7. Третья, оставившая после себя Ликардийскую пустошь, сотни тысяч сирот и осколок смертельного заклятия в правом плече Мартины Аллен — 3. С каждым разом людям требовалось все меньше времени, чтобы понять, что они дошли до черты, за которой не будет победителей. Когда-нибудь они дойдут до нее слишком быстро и перешагнут, не успев ничего осознать. «Мир погибнет в один день. Вы ведь не случайно проезжали мимо?» — спросила Марти, глядя прямо перед собой и непроизвольно покачиваясь из стороны в сторону в такт движения стеклоочистителей. Те не справлялись с потоками воды. Дождь лил уже как из ведра, и Фаулер сбавил ход. Не случайно. Он не отпирался, но и не объяснил ничего. Ничего сверх того, что уже сказал, заговорив о Ликардии. Ведь если бы продолжил, то наверняка вспомнил бы, что именно полк Челвика организовал прикрытие, чтобы вывести из-под купола смерти уцелевших, что раненых отправляли в полевой госпиталь, который развернула приписанная к полку медицинская бригада, что целители, от старшего хирурга до последней санитарки, до прибытия помощи, двое суток провели без сна, спасая тех, кого еще можно спасти. Какой смысл говорить об этом? Зачем Марте знать, что за долг отдает сейчас человек-медведь? Не ей, себе отдает. Пусть и думает иначе. Она не будет разубеждать. Вот, в город довез, устроиться поможет, подскажет, где купить новую щетку. А там и испытательный срок закончится. Год — это совсем немного. Город Марте видела впервые. 3 года, 4 месяца. И 5 дней назад ее везли от парома окружной дорогой, да и желания не было смотреть в маленькое зарешеченное окошко. После в тюремной библиотеке нашлась карта острова. Город на ней расплывался вдоль южного побережья неровным пятном. В отличие от десятка мелких поселков, разбросанных вокруг, названия он не имел. Но Марти к тому времени уже знала, что все, чему здесь не придумали иного имени, зовется Карго-Верде. Остров Карго-Верде, город Карго-Верде, тюрьма Карго-Верде, лечебница Карго-Верде. Квадратик тюрьмы на карте почти касался границ города, а лечебница – психиатрическая. И это казалось чем-то самим собой разумеющимся. Располагалось на северной стороне острова. Довольно далеко, учитывая масштаб, и из этого можно было заключить, что заключенных тут опасались меньше, чем пациентов лечебницы. Правильно, наверное. В тюрьме Карго-Верде отбывали наказание женщины, осужденные за правонарушения средней степени тяжести, или же за более тяжелые, но совершенные впервые, или по неосторожности. И приговор учитывал некие смягчающие обстоятельства, обычные в большинстве своем женщины, оступившиеся однажды и успевшие сотню раз раскаяться. Или нет, но от них хотя бы приблизительно знаешь, чего ждать. Чем чревата встреча с душевно больным, предсказать сложно. А город, город как город, ничего особенного, в меру большой, в меру ухоженный, мокрый сейчас. Но летние грозы тут скоротечны, дождь вот-вот закончится, и улицы успеют высохнуть до наступления темноты. «Мне дали адрес, где остановиться», — вспомнила Марти. Лейтенант кивнул. «Сказали, что нужно устроиться на работу», — продолжила она. «Это обязательно? У нее были деньги, собственный счет, открытый еще матерью». Его не конфисковали, и средств хватило бы на скромное жилье и пропитание на этот год. «Обязательно», — не дал размечтаться Фаулер. «Программа адаптации и общественного контроля. Так, кажется». «Кажется». Директор Кроули говорила что-то похожее, зачитывая решение о досрочном освобождении. «Нужно доказать, что она, Марти, способна жить в обществе законопослушных граждан и будет ему полезна. Почему бы этому обществу не оставить ее в покое?» «Обычно город предлагает работу на консервном заводе», — сказал лейтенант. «Иногда приходят заявки от фермеров, которым нужны в хозяйстве лишние руки. Но я подумал, что с вашим опытом в больницу требуются квалифицированные сестры. Это не совсем то, конечно, совсем не то. Но и консервный завод не манил. Когда ветер дул с его стороны, тюремный двор наполнялся запахом рыбьих кишок и тины, и заключенные отказывались от прогулок. Что представляет собой работа на ферме?» Фаулер остановил автомобиль и повернулся к Марте. Густые брови его сложились удивленным домиком, придав лицу выражение прямо-таки детской растерянности. «Почему? В смысле, не хочу в больницу. Хватило тюремного лазарета и тех 3 лет. Устала. От чужой боли. Да и от людей вообще. На ферме их будет не так много, наверное. Да? Не знаю». После паузы признался лейтенант. «Но в любом случае не думаю, что вам это подойдет. Физический труд, он... А вы...» Взгляд, скользнувший по хрупкой фигурке Марти и задержавшийся на тонких, сцепленных в замок пальцах, был красноречивее слов. «Есть еще одно место», — неуверенно проговорил Фаулер. «В городском архиве. Работа с документами, но специального образования не требуется, и людей там почти нет». «Мне подходит», — Поспешно согласилась она. «Замечательно. Тогда я уточню условия и завтра свожу вас в архив. А сейчас покажу вам, квартиру». Когда они вышли из машины, дождь еще продолжался. Так что снаружи свое новое жилище, трехэтажную кирпичную коробку, Марти не рассмотрела. А внутри оно было весьма неплохим, в сравнении с тюрьмой. «Автомат», — Фаулер указал на висевший у лестницы телефонный аппарат. «Звонки только по острову, зато бесплатно. К слову», — он достал из кармана визитку. «На всякий случай. Тут номер управления и мой домашний». «Спасибо». «Если что-нибудь понадобится, спасибо, лейтенант». Для адаптации в обществе город выделил Мартине Аллен квартирку на втором этаже. На 10 квадратных ярдах, не обремененных лишними перегородками, разместились кровать, шкаф, стол, стул, умывальник и газовая плита на две конфорки. Из единственного окна открывался волшебный вид на стену соседнего дома. А удобства, как, смущаясь, пояснил человек-медведь, располагались на противоположном конце общего коридора. Видимо, кто-то здраво рассудил, что адаптация должна быть постепенной и не следует резко улучшать жилищные условия недавних заключенных. «Спасибо, лейтенант», — в очередной раз поблагодарила Марти, когда Фаулер, присутствие которого делало комнату в два раза теснее, разъяснил, где тут лежит постельное белье и посуда. «Думаю, я разберусь, но я хотела бы отдохнуть, простите, если у вас больше нет вопросов». Он остановился в дверях, обернулся. «Всего один, мисс Аллен. Почему вы согласились признать себя виновной?» Этого вопроса Марти не ждала, но и врасплох он ее не застал. «Потому что я виновна», — ответила она с кроткой улыбкой. «Но я раскаялась и обещаю никогда не повторять прежних ошибок». Разочарование, промелькнувшее во взгляде Фаулера при прощании, было ей непонятно. Ведь говорила она совершенно искренне. «Виновна, да». В глупости, в недальновидности, в детской мечтательности, от которой к 25 годам другие уже избавляются, а Марти не смогла. Слишком долго до этого приучала себя во что бы то ни стало верить в лучшее. И Томми казался таким же мечтателем. Он был на 3 года старше нее и почти на 2 головы выше. Темноволосый, зеленоглазый, красивый, как статуи древних богов из альбомов. Что он таскал с собой в папках с чертежами в память о мирной жизни. В той жизни Томми был архитектором. Вместе с друзьями по университету работал над проектом нового выставочного центра. В первый день войны с теми же друзьями написал прошение о зачислении в инженерные войска. Добровольно, ведь повестку Томасу Энтони Стайну, лорду истинной крови, не прислали бы, скорее его отговаривали бы, предлагали бы остаться в столице или отправиться на священный архипелаг. Но в роду Стайнов хватало наследников, чтобы всерьез переживать о судьбе младшего и последнего в очереди. Все это Марти узнала далеко не сразу, где-то через месяц после знакомства. А в первую встречу они и не разговаривали толком.